Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 20 сентября, сейчас 18.05. Меня зовут Юрий Вуткин. В течение ближайших двух часов мы подводим итоги этого дня. Говорим о главных событиях его, о главных явлениях и заявлениях, которыми день запомнится. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот». Давайте начнем с новости, которая появилась буквально несколько минут назад. Ну, это же большой праздник. Радость. Программу «Моя улица» продлили до зимы, только что стало известно. И вот смотрите, к декабрю власти хотят отремонтировать несколько улиц в Замоскворечье и в районе метро «Таганская». Цитирую, «Говорит Москва», ссылаемся мы на «Медузу», которой рассказывал глава департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев. До зимы планируют сделать максимум по благоустройству верхней и нижней Радищевской улиц, Солянки, Яузской и Николо-Ямской улиц, Костомаровский проезд, улицу Высоцкого. Ну, то есть все, что в районе Таганки. Чиновник рассказал, что администрация города попросила вот тут мою улицу завершить до января, когда будут отмечать 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Ну и обещают кардинальным образом транспортную схему поменять. На Верхней Радищевской было 4 полосы, а останется только по одной в каждую сторону. При этом по направлению в центре еще и выделенная полоса для общественного транспорта будет. На Николо-Ямской тоже будет по одной полосе для автомобилей и появится выделенка, но уже в сторону от центра, в сторону шоссе энтузиастов. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот, видите, в Таганском районе мою улицу продлили. Где бы вы еще продлили мою улицу? 7373948. Этот номер набирайте, присоединяйтесь к разговору. Напомню, можно писать через Telegram, можно писать через СМС-портал. Вот сейчас я смогу как-то добиться работы телефонной машины. У меня что-то не получается. Но сейчас все получится. Давайте. Да. Вот получается теперь. Да. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Это Бориска.
Прошу, Бориска.
С удовольствием продлил бы, точнее, начал бы данную программу около себя на улице Трофимова, где я живу. Потому что, честно говоря, не знаю, как жителям в центре. Мне, например, нравится, как там все сделали.
Ну, вот смотрите, тут же мы, как только начинаем читать, мы понимаем, значит, вы хотите, чтобы улица Трофимова стала так более узкой.
Она и так уже там в две полосы.
Еще уже?
Еще уже они не могут сделать.
Почему? Они сделают в одну сторону, к примеру, выделенную полосу для общественного транспорта, нет?
Нельзя такое делать.
Почему?
Ну как почему? Потому что там получается просто они сделают одностороннее движение.
Да? А почему нет?
Да никто такого никогда не делал. Вы представляете, что общественность там...
А вы повнимательнее изучаете схему движения. Вот видите, про Николо-Ямскую я только что рассказывал. Там уже появится в одну сторону выделенная полоса.
Да
вы... Вы этого хотите?
Не, одностороннего я там не хочу.
Ну вот, видите, 7373948, но это не факт, потому что не на каждой улице вводят одностороннее движение в рамках программы «Моя улица». Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, добрый вечер, Александр, Люберцы. А я хочу, чтобы все вообще улицы в Москве вот так вот реконструировали.
Ну объясните, если вы не шутите... И мы не должны в этот момент говорить «ха-ха-ха-ха», вот нет.
Не шучу, просто уже хочешь, чтобы они уже наворовались просто навсегда и успокоились.
Ну это же, вы же понимаете, что процесс движения к прекрасному, он безостановочный.
Да, безостановочный, понятно. Зачем хороший асфальт на хороший менять, плитку на плитку?
Почему? Асфальт вот меняют на более лучшую плитку.
Ну вот. Спасибо, Сергей Семенович Собянину, за новую плитку и за новые пробки.
Что такое новые пробки? Это другая организация движения. Давайте правда говорить о том, что там ведь все-таки меняется качество жизни в городе. Это многие замечают. Вы не видите, что ли, этого?
Я не вижу.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер.
Прошу.
Да, я хотел бы вот тоже свое слово добавить в разговор в наш общий. Давным-давно уже назрела вот эта тема полностью переделать. Хотя бы, если не сразу вот комплексно, да, уже надо начинать поэтапно переорганизовывать движение в Москве.
Ну что не так? Ну вот давайте вы какой-то пример, чтобы мы понимали, в какую сторону вы призываете всех двигаться.
Это очень просто сделать. Открываете карту Яндекс.Дзен. и смотрите по цвету, что не так. Это явно видно и четко.
Не, ну вот давайте, открываете карту, вы видите где-то красное, да, я так понимаю. И в этот момент вы начинаете переделывать. Ну давайте, вы же наверняка знаете, что сейчас на карте красного. Ну, я могу открыть для вас. Какой район будем смотреть?
Вы знаете, центр — это практически весь... Это я вам на полном серьезе говорю. Центр практически весь переорганизовывать надо.
Ну вот давайте какой-нибудь вариант. Ну, пример дайте какой-то. Или вы хотите сказать, надо все переделать, улица, я не знаю как.
Улицы какой-то?
Ну, конечно.
Садовое кольцо.
Что в нем не так?
Я бы его давным-давно уже сделал бы односторонним.
А зачем?
Чтобы было удобно заезжать и съезжать с него, и чтобы можно было спокойно двигаться по такому динамичному городу, как Москва.
Но вы же понимаете, что это будут перепробеги огромные.
Это не важно.
Важно
общее состояние дорог.
Напомню вам, что у нас в свое время уже пытались сделать в самом центре вот такую одностороннюю историю, а сейчас от нее потихоньку начинают отказываться, потому что на Охотном ряду теперь городской транспорт едет, что называется, против шерсти.
Согласен, Юра. Дело в том, что если, допустим, в тестовом режиме какие-то улицы начать уже переорганизовывать, да, движение, это показало бы, во-первых, отзывы водителей, потом местного населения, вот кто живет на этих улицах, допустим, пешеходов. В общем, в целом, в комплексе, как бы мнение опросить. То есть вот в тестовом режиме, допустим, какая-то улица, да?
Ну, давайте. Давайте, вот смотрите, так как мы вашему предложению уделили довольно много времени, давайте прямо в тестовом режиме сейчас спросим. Вот есть предложение сделать Садовое кольцо односторонним. Кстати, у вас есть предложение, в какую сторону оно поедет?
Естественно, по часовой стрелке.
Односторонним в сторону по часовой стрелке. 134-21-35. Садовое кольцо сделать односторонним, это будет эффективно. Это в лучшую сторону изменит движение в Москве. 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Давайте прямо сейчас, вот узнаем, что думают по этому поводу наши слушатели, кроме вас. Вы-то, насколько я понимаю, точно за. Объясните, пока люди голосуют, объясните, ну а почему все поедет?
Подождите, Юра. Это не, я не утверждаю, что все поедет. Я сказал, можно попробовать в тестовом режиме. Это, конечно, сложно сделать, потому что развязки надо учитывать, подъезды, разъезды. Это непросто. Но надо что-то делать, это точно.
Ну, смотрите, если мы... Я довольно часто слышу, как люди говорят, да сколько ж можно уже реконструировать и реформировать, дайте пожить спокойно. А вы предлагаете, наоборот, увеличить количество вот этих экспериментов, после которых мы будем... Да, не получилось, давайте еще один эксперимент делать.
Ну, эксперимент, конечно, это громко сказано, потому что эксперимент подразумевает под собой что-то такое с переделками. А тут уже у нас готовая дорога, готовая улица, на которой уже, я имею в виду, подъезды, съезды, не надо там практически...
Просто перерисовали, да и все. Я понял, спасибо. Продолжается голосование. Одно из предложений наших слушателей мы поставили на голосование. Вот в данном случае. Чтобы хоть как-то центр поехал, надо, чтобы было по Садовому кольцу одностороннее движение. Вот попробовать хотя бы. Скорее всего, будет лучше. 134-21-35. Вы тоже думаете, это правильный эксперимент, надо так попробовать. 134-21-36. Не, неправильный эксперимент. Пробовать так не нужно. Голосование продолжается. Спасибо, кто уже принял участие в этом голосовании. Программа «Моя улица» продлевается. Ну, напомню, что господин Бирюков говорил, что она вообще никогда не закончится. Но в этом году ее продлевают до декабря в Таганском районе для того, чтобы успеть с благоустройством к 80-летию Владимира Высоцкого. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Прошу.
По поводу Бирюкова, да, дело в том, что господин Елисеев, он же с коммерческой организацией.
И что?
Его поставили, да.
А мы сейчас говорим не об этом, мы говорим об организации движения. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Я бы продолжил программу «Моя улица» в городе Тюмени вместе вот с...
Прекрасно, спасибо. 7373948. Главное, очень смешно. Прекрасная шутка, но мы говорим не об этом. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Попробуйте, боюсь, что вас будет плохо слышно.
Алло.
Так, говорите, что вы предлагаете?
Здравствуйте. Но мое мнение, глубокое убеждение, то, что в Москве уже, ну, в плане, чтобы вся Москва поехала, не поможет ничего, потому что я думаю, что она перенаселена, и чисто физически всем автомобилям места не хватает.
Ну так а почему мы не пересядем в автобусы-то наконец уже?
Вот, это не значит, что не нужно улучшать, но идеально не будет никогда.
Ну, то есть вот. Вы все-таки предлагаете пересаживать нас в автобусы, ну так-то хоть лучше будет ехать.
Я извиняюсь, я вас очень плохо слышу.
Понятно, спасибо. Я вот говорю, что есть такие звонки, по которым подозрительно плохо слышно. Либо меня не будут слышать, либо мы будем слышать плохо. Ну, так бывает. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да.
Вы знаете, для меня, как для москвича, визуально, конечно, изменилось в лучшую сторону. Наверное, все стало красиво и так далее. Но неудобно. Я работаю водителем. Понимаете, в чем дело? И как бы ездить по Москве не стало лучше. И не будет лучше.
Ну, так,
наверное, на эти деньги как-то, я не знаю, развивать какие-то регионы, что ли, чтобы люди
Смотрите, когда вы сейчас это говорите, представьте себе ситуацию. Вы мэр Москвы и говорите: я не буду тратить миллиарды на благоустройство центра города, а переведу ваши деньги в регионы. Да вы никогда этого не скажете.
Ну, почему не скажу?
Ну, потому что...
Смотря на каких условиях. Ну, понимаете, хорошо. Если я мэр города, я обязан заботиться об удобстве населения, живущего в этом городе.
Ну?
Я, как представитель этого населения, говорю, стало неудобно. Ну, неудобно.
Так, и что это? И что вы делаете? И вы говорите, поэтому мы ничего не будем делать, а деньги передадим в другие регионы.
Давайте, люди... Нет, давайте как-то не все сразу разрушим, а потом заново построим. А как-то надо это обсуждать все-таки с жителями, наверное, города.
Ну вот смотрите, пока мы предложение, давайте остановим вместе с вами голосование, предложение сделать односторонним Садовое кольцо не прошло. 49-51.
Ну, жаль, я бы, наверное, проголосовал за то, чтобы стало оно односторонним.
Но не прошло, вот все, результат, вот, демократия случилась.
Ну, хорошо, не прошло, ладно. Но просто...
Хорошо, у вас есть какое-то предложение? Вот если бы от вас зависело, что дальше делать с этой продлевающейся программой «Мой город», «Моя улица», что бы вы сделали?
Не стал ключа рубить, так сказать, все бордюры на новые там и так далее.
Не, никто не заставляет.
Это было как-то, в общем, перед тем, как что-то реконструировать, нужно как-то это все более глубоко обсуждать.
Ну вот как мы, вот мы пытаемся сейчас с вами обсуждать.
Ну вот я вам и говорю, для меня, как для москвича, неудобно. Вот ни на машине неудобно, ни на мотоцикле неудобно. Про велосипед я ничего не могу сказать.
Попробуйте в автобусе, я вот не первый раз уже намекаю.
А на автобусе?
Ну да.
Я живу на Выхино, понимаете, в чем дело? В автобус не влезть. В метро не влезть, сейчас пик, понимаете, в чем дело? Ну, не влезть.
Ну дальше.
На машине еду до работы час, до центра, полтора. Ну, я на метро езжу быстрее немножко, но я в вагон залезаю 10 минут.
Ну, понятно. Спасибо. А пока мы только понимаем, неудобно. 7373-94. С этим надо что-то делать, но мы пока не очень понимаем, что. Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот по этой проблематике я полгодика назад где-то столкнулся с тендером на разработку, на создание электронной модели города Москвы. Вы понимаете, да, что есть модели движения.
Ну да, кто-то же должен это еще и посчитать, а не просто так говорить. Давайте попробуем вот
понимаете,
это.
Понимаете, в чем самое весь цимис? То, что тендер полгода назад был. То есть они начали строить, вообще не понимая, что они делают.
Ну, вы полагаете, что до этого никаких тендеров на этот счет не было?
Если тендер был, значит, электронной модели нету.
А, в этом смысле, понятно,
да.
Спасибо. А далее, хорошо, с этим-то мы, а вот между нами говоря, а делать-то чего с моей улицей?
Ну, остановись все к чертовой матери.
И дальше что?
И считать.
Нет, ну хорошо, посчитали, а дальше что? Вот смотрите, вот, не, секунду, они ведь, подождите, они ведь нам говорят, мы все посчитали, и вот результат. А вы говорите,
какой
да нет, нам не...
если у них нечем считать.
Вы берете какой-то... Вот, смотрите, вам показали маленькую часть слона. Вы его заметили и говорите, так значит, и слона нету.
Я говорю, что его нету, его и не было.
Понятно, спасибо. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушай, почему мы решили, что именно от этого тендера должно зависеть все? Почему мы решили, что если бы в результате этого тендера что-то разработали, и это бы коренным образом отличалось от моей улицы, и Москва бы поехала, совершенно непонятно. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Здравствуйте. Для начала хотелось бы, чтобы хотя бы на Курском вокзале в местах ожидания поездов поставили лавочки.
Действительно, вот тогда Москва поедет, это точно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Вы знаете, в общем, мне кажется, такую серьезнейшую тему ни в коем случае нельзя превращать в балаган. То есть я вот вас прошу. Но вот смотрите, в качестве примера,
давайте,
да, вот узнаете, что делать. В свое время, это было конец 80-х годов, я не помню, какой-то аргентинский или бразильский город, там пришел к власти мэр с командой, он архитектор, инженер. То есть они всех политиков, все это вот Гомосичева, значит, отодвинули и занялись профессионально. И привлекли серьезные научные ресурсы, и там было жуткие, там пробки, люди там стояли по 8 часов, ну, понимаете, быстро растущие латинские города. И они вот им это все быстро разрулили именно общественным транспортом. То есть, да, регулирование парковок, значит, да, там регулирование въезда, да, для частного транспорта. Значит, но самый важный упор был сделан на развитие общественного транспорта, специальные остановки комфортные. Авто, то есть там меньше электротранспорта, было больше автобусов, но им был везде дан специальный зеленый свет. Автобусы могут проехать вообще везде.
Ну вот примерно это же делают в Москве.
Нет, ничего подобного.
Почему ничего подобного? Объясните. Все, большинство люди, которые нам пишут, они уверены, что у нас все делают только для автобусов.
Ничего подобного. Люди заблуждаются. То есть надо смотреть на то, как строится в принципе система. Понимаете, там должны быть специальные разделить автобусные маршруты, да, то есть, ну, как вот у нас есть поезда, да, дальнего следования, среднего, да, там, ну, вот это. И, естественно, они, у них там метро, как говорится, нету в том городе, но в нашем городе, бесспорно, нужно развивать не только, да, вот этот вот наземный колесный транспорт, да, совокупно, да, то есть вот строить хабы удобные, да, там, так сказать, обязательно нужно развивать надземный, ну, условно говоря, сабвей. Да, так сказать, у нас же их практически, у нас электрички.
Ну, это вам Виталий пишет, так МЦК уже год работает, вы что не заметили?
Это не сабвей, это железная дорога. Сабвей, это когда на железнодорожных, на опорах, так сказать, электрички ходят, метро.
Ну, то есть это уже какие-то принципиальные вопросы возникают, а это не сабвей, а похоже, но принципиально отличается и так далее. Не только неудобно, но в принципе жизни не стало, а за автобус агитировать 211-го не нужно. Есть мамы с маленькими детьми, им без машины никуда. И климат для прогулок подходит месяца 3 в году. Так полагает 211-й, в нашем городе уже негде строить и нечего развивать. Нужен второй, Джорджу нужен второй этаж третьего кольца и на МКАДе даже платно. На все человек согласен. На все. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте 955-й, вы настаиваете? Давайте, дозванивайтесь. Давайте, и мы вас услышим. 955-й говорит, возьмите мой звонок. Давайте. Нет проблем. 7373948. Не, ну я так долго не могу ждать. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
У меня вот два предложения по поводу вашего вопроса.
Давайте одно хотя бы.
Алло?
Давайте хотя бы одно.
Хорошо. Я в эфире, да?
Да. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Эфир?
Да.
Да, меня зовут Дмитрий. Мы же говорим про Москву, правильно?
Ну
про,
да.
Вот эту урбанизацию, да. Вот смотрите, у нас, как москвичей, конечно, сильно возмущает история, что правительство Москвы тратит много денег вот на перекладывание там хорошего бордюра на хороший, да, вот переделывание там лавочки какой-то и так далее. Ну, действительно, если столько много денег, ну, надо делиться, мне кажется, с регионами, создавать более комфортное жилье для региональных каких-то там областей, да, чтобы не бежали оттуда, как с вымерших.
Но еще раз я вам говорю, ну вы же правда, ну вы же понимаете, что вот это будет критиковаться еще более жестко. Наши деньги, да, то, чтобы им было хорошо?
Да, да, чтобы там создавались, но это как-то на федеральном уровне нужно. Мне
это все-таки на федеральном уровне, понятно. Да, мы вот все-таки...
Я работаю в продажах, например, да, и я вижу централизацию закупок сегодня по всем отраслям. централизация с точки зрения вот потребностей регионов, то, что там им нужно, да, в какой-то периферии, в чем угодно, да, все, что они закупают через Москву, это проходит вот огромным водоворотом денег сюда и опустошает регионы. То есть, собственно говоря, ну, здесь проблема в этом. У Собянина куча денег, он тратит их направо и налево и говорит, что это наши московские деньги, мы не берем ничего у государя. Вот, все классно, но мы делаем одно и то же по нескольку раз, и, в общем-то, это не нужно.
Ну, как же по нескольку раз? Они делают секторально центр. Вот сейчас почти весь центр сделали новым.
Да, слушайте, что такое секторальный центр? Вот я еду по проспекту Андропова и вижу, как перекладывают хороший бордюр на новый.
Ну, это немножко другая история. Это все-таки мы говорим о программе «Моя улица». О том, что где-то перекладывают бордюры, как там кажется, на новые, мы уже неоднократно говорили еще до появления программы «Моя улица». Надо ли развивать регион? А кто будет? Нет, Дмитрий требует голосования, надо ли развивать регионы. А кто спорит? Неужели кто-то будет голосовать против этого? 7373-90. Тротуары на Садовом по 30 метров с обеих сторон. Много там народу гуляет, задается вопросом 211. Кстати, 211-я, по-моему. Против отправки денег Москвы в регионы, но тратить их можно и нужно с умом. За московские деньги развивать регионы надо, 634-й надо требовать. Требует он именно такого голосования. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Юрий, добрый вечер.
Здрасте.
Директор совхоза. Ну, какой-то бред люди предлагают развивать за счет Москвы регионы. С чего это вдруг Москва своим бюджетом должна с кем-то делиться? Ну, это первое, да? Алло.
Да, мы слушаем вас.
А, да-да-да. Это первое. Вот второе, да? Ну, я не знаю, может, я как обыватель и не так часто находящийся в Москве, но Москва действительно становится лучшим, ну, в моем понимании. По крайней мере, для красоты. Вот вчера ехал по Тверской, все там что-то ругали вчера, да, там Тверскую. Но реально люди ходят, люди гуляют, да. Единственная беда Москвы – это общественный транспорт, то есть нет связи. То есть если тебе с одного конца города надо в другой конец города, да даже не в другой конец города, а, допустим, куда-то с одного конца, ну, с одного района в соседний район переехать, надо ехать через центр. Вот этот
бред. Ну, это не совсем так. И по поводу городского транспорта, я не очень понимаю вообще понятие. Вот я вчера, например, вышел в центре, сел в автобус, доехал до пересадочной остановки, пересел в другой автобус и был дома. Да, это было не очень быстро, но я не ждал.
Давайте возьмем, допустим, район там, ну не знаю, Новокосино.
Ой.
И нет, но это же Москва, Москва.
Ну да, но из центра туда ехать далеко.
Из Новокосино, нет, я имею в виду из района в район. Из Новокосино, допустим, надо нам попасть в Зеленоград.
Ой.
Ни одного автобуса по МКАДу не пойдет.
Но, нет, подождите, но в принципе, если вам нужно из Новокосино ехать в Зеленоград, вы же понимаете, это очень далеко, Москва большой город.
Да, это очень далеко. Но почему не ходят, допустим, по МКАДу круговые автобусы?
Ну, потому что МКАД почему не едет часто. Ну, они все равно встанут там, а вы уже не пересядете.
Вместо обочины сделайте выделенную полосу.
Понятно, еще нам на МКАДе не хватало выделенной полосы. В Пензу к нам приезжайте, пишет 006. Ну, как здесь не будет пробок, если в одно место вся страна съехалась? Никаких дорог все равно не хватит, пишет 85-й. Что для нас Москва, задается философским вопросом Алексей Врач. Это центральный административный округ. Ну, видимо, не для нас тогда, для Российской Федерации. Москва это ЦАО. Константин, мне все пишет, нравится в Москве, что нужно перенести столицу, сколько ни строить, этого будет всегда мало, пишет Мартин. Ну, тогда потом надо будет переносить столицу оттуда, куда мы ее перенесем, из Москвы. Процентов на 70 нравится Константину Маркову Москва, но он пишет, я активно на велосипеде езжу. Мол, это он приглашает вас. Если все будут на велосипедах, то, к примеру, представьте, все едут по Тверской на велосипеде. Ну, понятно, что их будет больше, чем тех, которые сейчас на автомобиле. Ходят по МКАДу автобусы, 136-й идет от ВДНХ до Лианозова, например, настаивает харьковчанин. Но на самом деле так много маршрутов по Московской кольцевой дороге все-таки нет. Клоун пишет, никто по Москве не гуляет, все передвигаются исключительно из одной точки в другую точку с определенной целью. И Игнат пишет, пусть Москва сначала заработает в бюджет столько же, сколько ей из бюджета отстегивают, а то получает несоразмерную долю доходов со всей страны, еще возмущается, что деньгами сорить мешают. Игнат, я вам напоминаю, что до этого рассказывали о том, что Москва вообще-то сама зарабатывает эти деньги. Ей никто ниоткуда не отстегивает. Развивать регионы под предлогом надо, что будет меньше приезжих. И тогда, мол, местные москвичи будут согласны тратить на это свои московские деньги. 675-й. А 321-й жалуется, что дважды пытался велосипед взять в аренду, но у него не получилось, потому что, как пишет, глючат терминалы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 20 сентября, сейчас 18.35. Меня зовут Юрий Буткин. До 20.00 мы подводим итоги этого дня. Говорим о главных событиях, явлениях и заявлениях, которые будут позднее в истории характеризовать этот день. Ну, как нам кажется. Прямо сейчас мы говорим о том, что творится на московских дорогах, где вы едете, что происходит за окнами вашего автомобиля. Нам Яндекс почему-то не показывает, почем нынче пробки. Сколько они стоят уже в баллах-то же. А вот 6, они по 6 сегодня. 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете, что за окнами вашей машины, что происходит на московских дорогах сейчас, когда Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов? Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Да. А по поводу моей улицы уже нельзя...
Не-не-не, давайте уже о пробках. Это тоже в некотором смысле наша улица.
Ну, в какой-то степени я, в общем-то, и про пробки, да, все та же пробка по Садовому в области как раз реконструкции от Сухаревской до Арбата.
А там еще не закончилась разве реконструкция?
Там закончилась. Собственно, я вам звонил и писал даже вот по поводу того, чтобы с просьбой, чтобы вы взяли звонок как раз потому что...
А, так это вы, 955-й, да?
Да.
Отлично. Да. Ну вот вы и дозвонились, тогда говорите, у вас есть право.
Спасибо большое, Юрий. Вот. Дело в том, что люди, которые звонили вам за это время, вот сколько, 40 минут последние, мне кажется, они действительно не видели, да? То есть они говорят о чем-то, но они не видели этого всего. У меня просто так сложилось, что я живу на Сухаревской, а работаю на Арбате. Я ленивый человек, поэтому езжу на машине туда и обратно. И могу сказать, что до реконструкции я там, грубо говоря, там ездил за 15 минут, да, на работу и с работы. А во время реконструкции за 30. Сейчас за где-то 35-40. И мне кажется, вот такие вещи, да, как бы когда ежедневно с этим сталкиваешься, ты понимаешь, собственно, к чему это все ведет. И отвечая заранее на ваш вопрос, а что с этим делать, мне кажется, тут только исследования по пропускной способности.
Не-не-не, у меня-то для вас ответ есть. Да. Если вы живете на Сухаревской. Автобус. До Арбата.
Ну, с одной стороны, да, но вы же понимаете, люди, которые, например, не живут, а просто передвигаются ежедневно по городу, они теперь это делают не за 15 минут в этой области, да, а за 45.
Ну, надежда на то, что... Ну, просто мы же неоднократно уже это обсуждали. Это другой мир, в котором нет места машинам, а есть место автобусам и такси.
Ну, я бы так не сказал, Юрий. Если вы действительно ездите на автобусе, вы точно понимаете, что и место в автобусе тоже найдется далеко не всем.
Я точно понимаю, что есть автобусы, в которых место... ну, в смысле, в которых... Вот я вчера, например, зашел в автобус, а там я и водитель.
Ну, в какое-то не пиковое время, значит.
Ну, 8 вечера.
Это нестандартный график.
8 вечера.
Ну, отчасти нестандартный, да.
Ну вот. Нет, понятно, что в час пик бывают такие варианты, когда ты заходишь в автобус, а там слишком много народу, и вот места как раз нет. Ладно, 7373948, все-таки давайте о пробках немножко. 7373948, где вы? Здравствуйте. Да, где вы?
Здравствуйте. Сейчас проехал по внешнему МКАД, пересечение Киевского шоссе и Калужки. Сделали развязки, но все равно все стоит. Непонятно.
Подождите, я только немножко не понял, а где Киевское и Калужское пересекаются?
Пересечение внешнего МКАД, Киевского шоссе и пересечение внешнего МКАД с Калужкой.
Да-да-да, и что там? Там шоссе...
Новые... Все стоит, не знаю, толкаемся потихоньку.
Там идет строительство же, насколько я понимаю, там еще не закончили.
Закончилось.
А, все закончилось? Хорошо бы. А, смотрите, я уж раз мы заговорили об этом, огромная пробка сейчас на внутреннем МКАД начинается из-за каких-то аварий в районе пересечения МКАД и Рязанки. Вы попадаете в эту пробку еще, ну, почти где-то на середине Лосиного острова. Стоять вам, не перестоять. 7373-94, это, наверное, самая большая пробка сейчас. В целом в городе шестибальные пробки. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня слушаете?
Да.
Еду с Строгино, внешний МКАД. Полчаса назад было вообще совершенно пусто, еду во Внуково сына встречать. Сейчас вот и не могу отъехать. Еду 5 километров в час. Откуда она взялась? Яндекс, наверное, мягко говоря, шутит, что...
Ну нет, почему? Яндекс не шутит совершенно. Он показывает вашу красную пробку в районе Строгина легко. А вам немножко осталось в ней постоять, и потом поедете весело.
Ну что, спасибо. Будем надеяться.
Будем надеяться.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, который возвращался с военного учения, попал в Мурманской области в аварию. Автомобиль с генералом столкнулся с легковой машиной, водитель которой, по версии Минобороны, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Жизни генерала ничего не угрожает, водитель легкового автомобиля погиб. Сегодня об этом много пишут в социальных сетях, и наверняка многие из тех, кто сейчас с нами на прямой связи, смотрели это видео. Видео доступно в социальных сетях, видео доступно в средствах массовой информации. Мне нужны люди, которые это смотрели и которые могут на себя взять смелость так или иначе комментировать то, что на этом видео есть. Потому что очень много споров по поводу того, что произошло, собственно, в тот день, 15 сентября, в Мурманской области. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны те, кто знает, что такое правила дорожного движения, знает, что такое передвижение по трассе, и видел то, что запечатлел чей-то видеорегистратор. На самом деле это страшное видео, но 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы видели.
Да, да, я видел запись, но я бы здесь поспорил. Я считаю, что это машины Минобороны вышли на встречную полосу, и там практически лобовое столкновение было.
Ну, там на самом деле вот то, что я читал, многие говорят, что все-таки основной нарушитель – это тот человек, который погиб. Как и говорят, собственно, представители Министерства обороны. Мол, он тоже частично... Ну, понятно, что он не рассчитал, потому что он уходил от столкновения с тем, кто едет перед ним, а там получилось, что летела машина Министерства обороны. Вы этого не видели?
Ну, там три машины шло, три. Две успела проскочить, и вот последняя, третья, она не успела. То есть, получается, там шли по встречке еще две машины перед ним, они успели прижаться, и та не успела, и получается...
А та не успевает прижаться, и для того, чтобы не въехать... Что называется, он пытается выйти, а там в этот момент идет еще один из кортежа.
Там даже не то, что пытается прижаться, там четко была встречка. То есть те, которые первые шли, они успели, ну, я имею в виду те, которые шли навстречу машинам Минобороны, они да. ушли, успели на обочину.
Но вы же помните, что эти машины шли в рамках колонны организованной?
Я бы не сказал, что это была организованная.
Ну, вначале там мигалка точно есть.
Ну, если вы посмотрите тоже, записи найдете сейчас, то там будет видно, что дорога не освобождалась от них, то есть машины шли на обгон.
Угу. То есть вы видите нарушения в основном у тех, кто были от Министерства обороны?
Я считаю, что да, с их стороны было частичное нарушение. То есть, ну, по крайней мере, делать виновным того, который погиб, неправильно абсолютно. То есть...
Понятно, спасибо. 7373. Нам нужны люди, которые готовы трактовать правила дорожного движения и которые видели видео с видеорегистратора. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Смотрите, ситуация следующая.
Сегодня... Алло.
Алло,
слышите? Да-да-да, вот теперь лучше.
Вот, смотрите, сегодня посмотрел видео с этим ДТП. Ситуация следующая. В вашем же радио рассказывал один из юристов, что тут вина только водителя, который выскочил на встречку. Ну и судя по видео, опять же, можно определить, что он шел с литим превышением скорости, что после ДТП произошло вторичное ДТП. Он выскочил не только на встречку, а также столкнулся еще и впереди идущим автомобилем. Поэтому я считаю, что тут только его вина.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Николай, Москва.
Да, вы в эфире.
На самом деле разобраться и посмотреть очень внимательно видео, у меня возникает несколько вопросов. Во-первых, ну, незачем было сопровождение этому высокопоставленному человеку. А во-вторых, водитель, который ну, ехал по встречке, который вот врезался. Он инстинктивно должен был уйти в лес вправо, но это без вариантов. Выезжать на встречку, ну, никак нельзя. Если там по видео понятно, что у него ДТП неминуемое было, он оттормаживался, он не видел машины впереди.
Но он в том-то и дело, что пытаясь не въехать, что называется, в заднюю часть впереди едущего автомобиля, он пытался куда-то отъехать. И он понятно, что он, видимо, подумал или инстинктивно пошел туда, или подумал, что все, закончилась эта колонна.
Но нужно идти в лес, просто встречка, она должна быть огорожена стеной, туда ехать никак нельзя.
Но двухполосные дороги, ну вы представляете, что такое в России все двухполосные дороги огораживать разделителем?
Нет, это психологическая стена должна быть.
А, в этом
я
смысле?
Я никогда не выйду на встречку, я лучше уеду в лес и разобьюсь сам один, это не будет лобовое столкновение.
Ну, нет, понятно, что если вы полетите в лес, или если вы въедете в машину, которая едет с вами в попутном направлении, скорость удара будет намного меньше.
А здесь просто, ну, это, по сути, обоюдка, потому что один должен был уйти инстинктивно правее, но он ехал в рамках своего ряда, если присмотреться. А автобус, который был в кортеже, он просто ехал ближе к середине, это очень сильно видно. Поэтому, ну, они просто решили повесить это на человека, которого уже нет.
Ну, то есть это как минимум обоюдное?
Ну, по жизни, как вот это выглядит, это обоюдка, а по факту просто автобус из кортежа виноват.
Понятно, спасибо. 7373-94. Вот видите, как много разных мнений по поводу одного и того же видео. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Сергей. Ну, вообще, смотрите, во-первых, колонна должна двигаться со скоростью, ну, не более 60 км в час.
Это где-то написано?
Ну, конечно, есть ведущий колонны, да, то есть он в сопровождении. И опять же, почему отсутствует...
То есть все кортежи должны ехать не быстрее 60 км в час, настаиваете вы?
Нет, это военная колонна, конечно. То есть там военные номера, соответственно, 60. Я вот по МКАДу сколько я еду, да, по МКАД. И когда идет военная колонна там с внутренними войсками, то есть у них впереди машина сопровождения с маяками включенными. Сзади, да, там, вот начиная от УАЗика и заканчивая КАМАЗом, там, БТРом. 60 км, 70, да, то есть, хотя разрешенная скорость там МКАД, у нас 90, как мы все знаем.
Ну, насколько я помню, по МКАД у нас 100 все-таки разрешенная.
Ну, хорошо, пускай будет 100. Где замыкающий автомобиль, который должен был замкнуть эту колонну? И, ну, какое преимущество? В правилах написано, что нельзя встраиваться в колонну, да, то есть это будет нарушением правил. А здесь они почему-то выехали на полосу. У автобусов военных, у них должны были тогда быть тоже включены проблесковые маяки, синего цвета, либо красного. Тогда бы у них было преимущество перед другими участниками движения. Или желтого, да, как у техники.
Подождите, еще раз, у каждой машины внутри этой колонны?
Смотрите, да, в правилах дорожного движения написано, что преимущество на автомобильной дороге имеют автомобили с нанесенной цветографической схемой, включенными проблесковыми маяками, которые двигаются, да, то есть мы на автобусах не видим. Это обычные машины, ну, там, зеленого цвета.
Но подождите, в кортежах обычно в начале и в конце машины с цветографическими вот этими штуками.
Нет, смотрите, вот если взять, например, правительственные трассы в Москве, да, мы видим, что едет впереди автомобиль ДПС с включенными маяками, и сзади следует автомобиль, опять же, там, с синим маячком.
Так, ну так и здесь в начале была машина.
А что, а сзади вы видели на автобусе либо маяк?
Нет, подождите, а кто сказал, что это последняя машина? Мы этого не знаем.
Ну хорошо, нет, наверное, мы видим, два автомобиля проходят перед третьей, которая в ДТП попадает. То есть там на видео четко видно, что... Идет автомобиль сопровождения, да, там, либо это военная автоинспекция, либо ГАИ.
Вполне возможно, что там есть еще вторая машина, но она была позже.
Хорошо, она была позже, но должно было быть видно, маячки проблесковые, на ней должны были быть...
Да, но если она не попала на это видео, потому что она шла за этим микроавтобусом, который, собственно, попал в эту аварию и перевернулся.
Я имею в виду... У самого автобуса должен был быть маяк.
Я не понимаю, почему.
Правильно?
Я понял. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Видел это видео. Ну, может быть, конечно, автобус заехал немного на кортеж, да, заехал.
Не-не-не, мы вас теряем, я прошу прощения. Товарищ заблуждается, пишет 118-й. 763-й тоже пишет, не должна колонна ехать со скоростью 60, замыкающего автомобиля быть не должно. Откуда мы должны знать, с другой стороны, пишет Евгений Азаров, что автобус тоже в кортеже. Я думаю, что тут немножко другая история. Олег Бургас пишет, что он за пересдачу прав всеми водителями. Алексей Ич пишет, на видео видно, что выезда за сплошную не было, даже касания линии не было, но скорость более попутных автомобилей. А колонна не имеет, пишет Алексей Ич, никакого преимущество перед встречными автомобилями. Это его мнение. Включенный маячок позволяет отступать от правил, но не дает приоритета. Приоритет дает только звуковой сигнал, убежден Артем. Автобус с Сердюковым в лоб врезался на встречный с гражданским, пишет Алексей Врач. Ну, там не совсем все так, потому что многие люди говорят о том, что, возможно, и тот автомобиль тоже попадал на встречную полосу. То есть они, как бы, получается, тогда врезались посередине дороги. 7373-94. Полмашины кортежа было на встречной полосе, пишет Елена. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. Нам нужны только те, кто видел. Так, а почему я не могу переключиться на телефонную? А вот теперь... А, не получается. Все. Сейчас мы будем ее перегружать, поэтому дозванивайтесь чуть позже. Чуть позже дозванивайтесь, вот сейчас все работает у нас уже. 7373-94,8, телефон прямого эфира, да. Ага. Вот так вот. На самом деле виноват автор видео, он должен был пропустить машину с маяками. Вот этот поворот предлагает Civic 9 575. Третью машину просто занесло и вынесло на встречную полосу. Они ехали с горки и в дождь. И мы опять возвращаемся к тому, что, судя по всему, многие ехали быстро, несмотря на то, что вообще-то погода была не идеальной. 7373, это опять возвращает нас к тому, как мы ездим. 7373, и как мы ездим, если мы в кортежах, и как мы ездим, если мы едем навстречу кортежу. Не вышло. 7373-94,8, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Алексей Крылатский беспокоит. Смотрите, ну смотрел, вот я видео, мне кажется, вообще сейчас рано судить о чем-то. Алло.
Ну, безусловно, для этого будет следствие.
Надо схему посмотреть. Так на видео четко не видно. Видите, по СМС, ну вот сразу половина народа увидела то, что он не выезжал на встречную полосу, половину все, что выезжал. Я, например, как постоянно по Рублевке езжу, я вижу, как вот примерно в такой же ситуации, да, ну, если кто знает, там, Рублевское шоссе, оно тоже двухполосное.
Да, оно не широкое.
Едет премьер-министр, допустим, вот тут тоже впереди идет машина с... Ну, там, не пример, ну, 4-5 машин в кортеже также едут, видимо, там, в сопровождении одного какого-то человека, да, там, лица, а не делегация, как я понимаю, это была. Вот. То есть, также вот машина ГАИ сгоняет налево всех, она едет четко по разделительной полосе, обгоняя пробку, правда. То есть, там, и не быстро, тоже, что маловажно. То есть, она, в принципе, не быстро едет. Быстрее, чем пробка, там, которая едет 40, она едет где-то километров 60. Вот, ну и дальше за ней гуськом идут несколько машин, часть из них, на них установлены синие проблесковые маяки, на части нет, но я бы не сказал, что они постоянно балуются включением спецсигналов, ну только передний идет со спецсигналом, именно звуковым, остальные просто...
Скажите другое, а что делать, вот когда ты едешь, здесь есть даже такое ощущение, мы не знаем, действительно, мы не были в Мурманской области, но есть такое ощущение, что в некотором смысле для водителя вот этого вот легкового автомобиля, это был даже немножко поворот, и он точно не мог видеть, что там происходит. А как, что он сделал неправильно?
Ну, мне кажется, он просто не соблюдал скоростной режим.
То есть он просто слишком быстро ехал, полагаете вы?
Да, да, он слишком быстро ехал, потому что видно... То есть его оправдать может единственное одно, то, что он действительно не предполагал, что за машиной... Ну, не там,
ну что будет, наверное, еще одна машина, он ее просто не видел.
Микроавтобус он видел, а третий микроавтобус он не видел. Он подумал, сейчас эти проезжают, я этих обгоняю. То есть, как, ну, тоже, как самый хитрый. Эти стоят, пропускают, а я сейчас оп-оп и по их следам.
Но смотрите, какая штука. Ведь вы говорите, потом надо будет разобраться, и ведь разберутся. Но опять будет очень много людей, которые скажут, ну, мы видели на видео. Все было не так, как разобрались.
Ну, видите, на видео, кстати, ну, к сожалению, не видно однозначно. То есть мнения, если сейчас разделились слушатели, которые явно никак ни с чем не ангажированы, да, половина считает, что он выехал, половина нет. это единственное только, ну, как заводится уголовное дело по факту, там, как производится эксперимент, там, экспертиза, вернее, там, ну, схема ДТП, то есть вот все вот это уже учитано будет по местам тормозного.
С вашей точки зрения, когда сейчас Минобороны говорят, что в трагедии виновен именно тот, кто погиб, это тоже в некотором смысле, что называется, слишком быстрая данная оценка?
Абсолютно, конечно. Это то же самое, также игра, учитывая то, что еще фамилию пострадавшего, и чем она ассоциируется у нас. Ну, я понимаю, что они однофамильцы, но все равно, как бы, всем вот, Минобороны, ну, естественно, надо, потому что мы белые пушистые. Потому что я считаю, конечно, что, ну, кортеж, да, понятно, ну, главком, но носиться вот, если уж, это же, ну, я не знаю, совпало это с учениями Запад, да, или нет, там наверняка вот...
Ну, по датам это перед. Это ну, либо в день, либо перед.
Ну, у него вертолет вообще-таки есть, поэтому я не знаю, ну, если так уж война началась, да, вот, ну, носиться по дорогам общего пользования с такой скоростью, как бы, я не считаю целесообразным.
Но мы же тоже с вами не знаем, что там за скорость. Мы же не знаем, что там за скорость. Нам кажется, что быстро, но мы не знаем, сколько.
Ну, все равно оно будет быстрее скорости потока, раз они их сгоняли на обочину.
Понятно. С другой стороны, спасибо большое. Юра Каменков обращает внимание и пишет, смотрите, две впереди идущие машины, навстречу, которые ехали кортежу, они съезжают с дороги частично на обочину и таким образом тормозят. А третья машина, она, видимо, не рассчитала дистанцию, об этом пишет и 907 и так далее. Ну и, собственно, от этого все и получилось. То есть, как минимум, виноваты оба. Как максимум, виноват легковой автомобиль. Но клоун уверен, что сильные мира сего, как обычно, убили человека. Ну, смотрите, 907-й, значит, пишет, что легковой автомобиль не соблюдал дистанцию, но и не выезжал на встречную полосу. Водителя занесло, микроавтобус, по сути, спас водителя с регистратором. Ну, собственно, то видео, которое мы теперь все смотрим, смотрит вся страна. Но водителя занесло, и микроавтобус с высокопоставленным военным, получается, спас водителя с регистратором. Что еще? Какую дистанцию? Без сирены кортеж с мигалкой не увидеть, не ночь же или ночь? Да не ночь, но там же и сирена, в смысле, кортеж с мигалкой как можно не увидеть? Ну, там же на видео все есть. Ладно, все, киноафиша дальше.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
20 сентября, среда, сейчас 19.07, в студии Юрий Будкин. События, явления, заявления этого дня. Обсуждаем их до 20.00. 545-й пишет, что пожарные и полиция в торговом центре «Филион», там эвакуации, видимо, кто-то сообщил о, возможно, заложенной бомбе. Сейчас будем это проверять. Василий, 281-й, пишет, что на Марксистской из центра высадили весь поезд. Теперь перрон набит битком. Тут непонятно, по какой причине это происходит. 7373948 это телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Можете присоединяться к разговору в любой момент. Вот о чем я хотел бы с вами поговорить сейчас. В России задержано несколько активистов движения «Христианское государство» за акции против Матильды. Лидер организации Александр Калинин задержан по подозрению в организации поджога автомобиля Константина Добрынина, адвоката Алексея Учителя. Так, во всяком случае, пишут сегодня СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Мы знаем, что до этого были самые разные сообщения. То это его автомобиль подожгли, то это подожгли как раз автомобиль тех, кто просто рядом паркуется и живет в том районе. Но вот теперь пишут таким образом. Теперь Калинин и двое предполагаемых сообщников задержаны вчера вечером в ходе спецоперации. Подозревают его в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. 7373, то есть вот еще и про торгово-развлекательный центр «Июнь» в Мытищах пишет 391. Сейчас наши, мои коллеги созвонятся с правоохранительными органами, пытаются узнать на этот счет какую-то информацию. Так вот, вы знаете, что сегодня и Наталья Поклонская говорила о том, что, собственно, она сама инициировала подобного рода задержания. Теперь все закончится. 7373948, телефон прямого эфира. И, как это сказать, я уже где-то читал, по-моему, формулировка что-то типа «Матильде больше ничего не угрожает». 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Дозванивайтесь и пишите. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, да, здравствуйте. Вообще правильно, конечно, что задержали. Вот это само название «Христианское государство» очень устрашающее.
Ну, вы же понимаете, что это название появилось не сегодня, а вот эти аналогии, они, в общем, не знаю, насколько они имеют право на существование.
А когда оно, интересно, появилось?
Ну, говорят, что сильно раньше.
В 1909 году.
Говорят, что сильно раньше.
Да, да, да. Исламское государство появилось в 1909 году, например.
А, вы в этом смысле, что да, да, даже если оно появилось после 1909, все аналогии уместны?
Ну, не то, что уместно, но явно, явно схожие, только отличается религиозный оттенок.
Исламское государство — это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Вот, об этом мы помним. И все-таки, вот их задержали, все закончится?
Вы знаете, должно закончиться, потому что Поклонская подключилась к этому уже не первый раз, получается. И получается, и те, кто действовали именем Поклонской, и те, кто как бы шел за ней, они уже не могут это самое делать. А если кто-то будет без Поклонской это делать, это уже чистый экстремизм. То есть она-то была легитимной, вроде бы, вожак этого движения.
Ну, а она не была вожаком этого движения, она себя очень четко отделяет от него.
Нет, но я не христианского государства, но крестный ход, не она же, она же организовывала.
Понятно, в общем, все закончится. Реклама Матильды, спасибо.
Надеемся, что закончится, Матильда пройдет тихо в кинотеатр, кому понравится, посмотрят, может быть, даже два раза. Кому не понравится, вообще не пойдет.
Все, теперь мы готовы к просмотру фильма «Матильда». Так мы полагаем. Андрей пишет, чем больше шума вокруг этого фильма, тем больше хочется его посмотреть. Алексей Врач пишет, что реклама «Матильды» закончится только после премьеры, потому что иначе смысл потеряется. 7373, да, и 757 пишет, что еще церковь предложила хорошую инициативу запретить называться православными всяким организациям фанатиков, не связанными с РПЦ, как в данном случае. Но 757, насколько я понимаю, все-таки там речь идет о более широком запрете. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, сегодня задержали активистов православного движения, движение «Святая Русь», «Христианское государство», за акции против фильма «Матильда». Но это были акции, которые связаны с поджогами неизвестных автомобилей в центре Москвы. Все закончится. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Надо посмотреть, откуда родом этот Калинин. А то у меня возникает подозрение, что как экономическим властям России выгодные мигранты рабочие, так и политическим властям выгодные мигранты, политики и бузатеры.
А вы подозреваете в том, что он откуда?
Из-за границы.
Ну, за граница большая.
Ну, поскольку Поклонская с Украины, думаю, что и это пехота оттуда же.
Все понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Вот, кстати, в новостях уже есть господин Калинин. В новостях последнего часа ТАСС пишет, лидер христианского государства выступил свидетелем по делу о поджоге. То есть Калинина не задержали, его доставили в отделение полиции для опроса, и с него берут свидетельские показания. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. 7373948. Можете писать на СМС-портал. Послушайте, в записи речь представителя весьма странна была, пишет Себастьян. Ну, на самом деле, все это можно смотреть. Директор совхоза пишет нам о том, что происходит на Московской кольцевой дороге сейчас после Алтушки. На съезде с МКАД к торговому центру «Час пик» машина вылетела с дороги в кювет. Съезд со внутренней стороны МКАД после Алтуфьевского шоссе. Съезд со внутренней стороны МКАД. Если там сейчас будут определенные затруднения, это будет легко объясняться. Машина вылетела с дороги в кювет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Харьковчанин полагает, что Наталья Поклонская сама воду намутила, это его формулировку, потом поняла, что зашла слишком далеко и включила, что называется, заднюю скорость. Не все, что золотом называется, на самом деле золото, пишет Алексей Врач. Христианское государство в кавычках не может быть не христианским в прямом смысле и уж тем более не православным. Следующая тема. Организация Объединенных Наций. Вы знаете, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал провести реформу Совета Безопасности ООН и увеличить число членов Совета Безопасности до 20 стран-представителей. Говорил он об этом вчера Но в эти дни довольно много говорят о реформе Организации Объединенных Наций. И совершенно не секрет, что Российская Федерация как бы устранилась от этой дискуссии в некотором смысле. С другой стороны, совершенно не секрет, что эта дискуссия так или иначе планирует затронуть вопрос расширения количества членов Совета Безопасности. Плохо это или хорошо? Чем это может закончиться? С точки зрения судьбы Организации Объединенных Наций, с точки зрения влияния Российской Федерации в ООН. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы думаете по этому поводу? Реджеп Тайип Эрдоган говорит буквально следующее. Мы неоднократно говорили, что мир намного больше, чем просто пятерка. Работая здесь, под крышей ООН, представители всего мира должны понять, что надо реформировать Совет Безопасности ООН, пока не стало поздно. Тайип Эрдоган, президент Турции. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, Москва. Вот вам видео присылал, фото, может быть, будет интересная новость. Торговый центр «Филион».
Угу.
Ну, типа, якобы бомба заложена, вот много нарядов МЧС, полиция, пожарные, и полностью эвакуирован.
Он уже сейчас эвакуирован?
Да, он сейчас уже эвакуирован, вот, но люди достаточно близко стоят к центру, то есть сцепления как такового нету. Вот, но полицейские и МЧСники вот, нервно бегают, переговариваясь по... А,
вы были свидетелем того, как происходила эвакуация?
Да, да, да. Ну, вот я вот...
Насколько она была организована?
Я был снаружи, я подъезжал, я приехал в тренажерку, вот, и я как бы только просто видел уже, как люди, так скажем, скопились, входили из самого центра, то есть внутри меня не было. Вот, как-то в таком духе, и сейчас вот просто вот все стоят, чего-то ждут.
Несколько торговых центров упоминают наши слушатели, каждый из них мы будем проверять сейчас, якобы сейчас подобного рода процессы, как в Филионе, проходят и в нескольких торговых центрах еще. Возвращаемся к предложению Реджепа Тайипа Эрдогана. Он не единственный, кто уже вступил в дискуссию о реформе Организации Объединенных Наций. Сразу несколько человек написали. Вот АЭС-171 пишет, Лейзерок-860 пишет, что если Совет Безопасности сегодня выглядит беспомощным, а там так мало членов, то если их будет 20, то тогда вообще нельзя будет ни о чем договориться. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Добрый вечер.
Да, вы в эфире.
По поводу Совета Безопасности ООН. Вы знаете, я думаю, что на самом деле уже опыт чего-то похожего на реформированный, расширенный Совет Безопасности ООН был, когда была Лига Наций. Абсолютно нерабочий вариант. Чем больше людей, тем сложнее договариваться. И если будет много мелких игроков, ну, я боюсь, что просто... Он и сейчас работает так достаточно.
Но смотрите, я понял вашу идею, но смотрите, тот же Лизерок пишет, что единственная небеспомощная реформа – это если вообще убрать Совет Безопасности и сделать так, чтобы принимали решения Генеральной Ассамблеи, то есть все страны. Но большинством, чтобы ни США, ни Россия не могли блокировать эти решения, полагает он.
Но это превратится
в Лигу Наций.
Политическое лобби, и страна, которая будет лучше лоббировать, будет продвигать свои интересы.
Но это и есть демократия, подождите, с другой стороны. Страна, которая, это ваша формулировка, которая лучше лоббирует, просто заручилась поддержкой большинства, говорят при демократии.
Ну, если на это так смотреть, то, ну, да, можно это воспринимать как демократию, но на самом деле просто страны-изгои, там, и страны с меньшим политическим весом будут подвергаться гонению, давлению.
Ну так, а если у вас маленький политический вес, значит, вы должны подчиняться, разве не так, большинству?
Ну, я думаю, что в данном случае в международной политике нет.
А, то есть во внутренней политике это нормально, а в международной нет?
Да, безусловно, потому что...
Не, ну я просто должен подчеркнуть это. Многие говорят, как-то странно у вас получается, мол, люди говорят, вот внутри, если люди голосуют большинство, тогда меньшинство должно подчиняться. А вы говорите, а вот во внешней политике нельзя так.
Так нельзя, потому что будет перераспределение ресурсов, перераспределение влияния в пользу более влиятельных стран. И, соответственно, получится определенный золотой миллиард, который, собственно говоря, будет управлять миром.
Понятно, спасибо. А Эрдоган хочет сам туда попасть. Предполагают наши слушатели, потом он не работает, пишет Серк77, это все понимают, но распустить ее просто страшно. А все это против нас, полагает Абдул-Хамид, США хотят лишить нас преимущества. Вообще, кто дал право США называть страны изгоями, это же натуральный фашизм, предполагает Абдул-Хамид. Там есть такое ощущение, что Соединенные Штаты тоже хотят лишить преимущества. И многие, кстати, тоже пишут о том, что, собственно, реформа ООН невозможна, потому что Соединенные Штаты как раз не пойдут на то, чтобы их лишили преимущества. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я немного, может быть, не совсем по теме, но дело в том, что вот насчет торгового центра «Июнь» мы тищем, действительно здесь эвакуируют людей, перекрыт заезд к нему, и здесь большая пробка, хотел бы предупредить всех.
Это с какой стороны? От Волковского шоссе, или как оно там называется?
Да, верно, Волковское шоссе, к нему поворот направо, там кольцо, значит, перекрыт, сейчас большая
пробка. То есть, по сути, получается, вы не въедете в Мытищи через Волковское шоссе?
Нет, въехать можно, большое просто затруднение, то есть по левому ряду, по прямой всех пропускают прямо, направо к «Июню» туда не повернуть.
Ну да. Все-таки есть, в Мытищи въехать можно, но просто пробка большая. Понятно, спасибо. Об этом, кстати, тоже пишет нам сейчас Захар, 123-й, тоже подтверждает, что и торговый центр «Июнь» в Мытищах отцеплен, как он пишет. Он, правда, написал «отцеплен», но это я представить себе не могу, видимо, отцепили просто. 7373948. Не, Абдул-Хамид все-таки уверен, что это все американцы. Это все придумал Черчилль, так, по-моему, в 19-м году. Это все придумали американцы, у них другие рычаги влияния, они без ООН будут выкручивать руки. Мистер Смит пишет, любая реформа ООН приведет к выходу части стран-участниц. То есть реформа ООН невозможна, полагает мистер Смит. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Вечер добрый.
Прошу.
Александр, Москва. Значит, смотрите, у меня по этой ситуации два основных вопроса. Во-первых, кто будет платить за членство всех этих стран, если они, допустим, не хотят. Ну, то есть у них нет, допустим, средств на это, да? Потому что есть страны, которые не очень богаты. Это первое.
Ну, сейчас кто... Подождите, кто платит сейчас?
Ну, я так понимаю, что какой-то взнос опять-таки же, скорее всего, будет, да, то есть, опять-таки, нужно предоставлять людей, которые там будут заседать, которые будут на что-то жить и так далее и тому подобное, да, в чужой стране, потому что мы понимаем, что на это все равно есть какие-то расходы, и есть бедные страны, которые будут ли...
Ну, есть богатые страны, которые сейчас платят больше.
Да, да, то есть по факту, ну, для России, я сомневаюсь, что прислать туда своего представителя, это огромная проблема для Америки, да, а для какой-нибудь Нигерии, наверное, это, ну, является некой проблемой, это первое. И второе, мы знаем примеры, которые происходят, допустим, есть страны, там, какие-то территории, которые никем не признаются, да, но при этом есть какая-то небогатая страна, которая что-то получает, какие-то преференции, говорит, а мы признаем это. Ну, и я боюсь, что здесь будет таким же образом примерно приниматься это решение большинства.
Нет, ну так в любом случае большинство.
Ну, опять-таки, ну смотрите, если мы говорим о демократии чистой...
Ну да, мы ведь опять пытаемся сравнивать, почему здесь большинство — это большинство, а там большинство не работает.
Да, но там еще большинство может работать в нужную сторону, понимаете, что пугает больше даже, мне кажется, чем просто большинство.
Хорошо.
Америка может впрямую ведь использовать какие-то рычаги давления по факту, правильно, на какие-то небольшие страны.
Да не только Америка, многие могут использовать.
Многие, да. Ну, Америка чаще это, скажем так, использует, на мой взгляд, в своей политике.
Но она богаче.
Ну, естественно.
Мягко говоря.
Богаче, но и более развита в технологиях, опять-таки.
Хорошо, давайте вот что попробуем. Можно будет реформировать Организацию Объединенных Наций в результате вот этих разговоров. Разговоров бывало много. Но сейчас Трамп заговорил прямо о целой системе какой-то. Трамп — это в некотором смысле свежая струя в политике, в международной политике. Может быть, свежий воздух, может быть, не очень. Это кто как смотрит на политику Дональда Трампа. Но другая история. Во-первых, Трамп, он двигатель реформы, он в некотором смысле. Во-вторых, Эрдоган. это серьезный игрок, он тоже может оказаться двигателем. В нынешних условиях как раз реформа возможна. Вот тут как раз что-то может произойти. 134-21-35. Нет, как и в прошлый раз, дальше разговоров ничего не пойдет. А да еще учитывая, что, по сути, Россия в некотором смысле дистанцируется от этой, от этого обсуждения, ничего не получится. 134-21-36. Голосование пошло. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Да, здравствуйте. Это я в эфире, да?
Да.
Ага. Ну, я знаю по цифрам, и сразу возникает вопрос, знаете, есть такой фраза, кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, бюджет ООН сейчас примерно 5 миллиардов долларов, из них миллиард долларов дает США. Ну, вот если реформировать ООН каким-либо, ну, я не вижу способа реформировать ООН, чтобы богатые страны не решали за бедность. То есть это, опять же, не будет по-честному.
Понятно, понятно, понятно. Да. Выход какой из этой ситуации есть? Вот сейчас вроде как все хотят что-то сделать с ООН.
Ничего не получится.
Ничего не получится. Мы продолжаем голосование. 134-21-35. В нынешних условиях все-таки игроки поактивнее, некоторые свежие игроки. Получится что-нибудь. 134-21-35. Ничего не получится. 134-21-36. Голосование продолжается. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте. Я считаю, что надо реформировать ООН.
Вопрос в другом. Можно ли ее реформировать?
Ой, плохо вас слышно.
Хорошо. Надо реформировать. Это вроде как все согласны. Но можно ли в нынешних условиях, учитывая интересы всех сторон, ее реформировать? То есть физически это возможно сделать? Или действительно это приведет к развалу Организации Объединенных Наций? Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Я хотел бы такое мнение высказать, что ООН, которое есть, оно таким и останется. Реформ не будет, а если у кого-то большое желание есть что-то реформировать, то, наверное, создадут какое-то свое государство, какое-то свое объединение, ну, на замену ООН, и будут говорить, что вот теперь мы будем решать.
То есть вы полагаете, что в результате этого в мире может появиться две организации Объединенных Наций?
Ну да, вот предпоследний звонивший сказал, что есть бюджет, соответственно, есть кто платит, и тот, кто платит, имеет возможность создать. Но есть же все.
Но тогда мы должны четко понимать, а есть кто-то, кто готов платить за вторую ООН?
Я думаю, тот, кто готов платить за вторую ООН, может выйти из первого и тем самым сделать...
Но с вашей точки зрения, есть такое государство, которое готово оплатить ООН-2?
Ну, а почему нет? 1 миллиард долларов, который сейчас оплачивает США, по сравнению с военным бюджетом, ничтожен.
Ну, нет, вот вы так говорите, а кто?
Ну, тоже США, почему нет?
Да зачем США 2 ООН?
Ну, потому что в первой ООН у США есть противники, которые... прямо противоположно голосует.
А вы полагаете, Соединенные Штаты могут уйти из Организации Объединенных Наций?
Ну, из той организации, которая ничего не решает, и в той организации, где они не могут продвигать свои идеи, наверное, могут.
Понятно, спасибо. Григорий из Питера пишет. Есть же страны БРИКС, там 3 миллиарда человек, это почти половина населения планеты. Абдул-Хамид настаивает, что США страна банкрот, и их место в долговой яме, возможно, но они платят. Алексей Врач пишет. Я много раз наблюдал, как решают именно те, за кого платят. Шея вертит головой, вы уж извините за такое сравнение. Алекс Викинг полагает, что Китай готов на создание нормальной организации Объединенных Наций, если та будет в Китайской Народной Республике. А 165-й полагает, что реформировать ООН можно просто все взять и отобрать право вето у всех. 7373948. Да, и голосование продолжается еще пара минут, может быть. С вашей точки зрения, в нынешних условиях реформа ООН стала как никогда возможна. 134-21-35. Как никогда, как всегда она невозможна. 134-21-36. Голосование продолжается. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Не вышло. Слушаем вас. Здравствуйте. Так. Попробуем еще раз. Аккуратно, не торопясь. Слушаем. Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Вы знаете, реформа ООН возможна, но есть несколько все-таки уступок, на которые должны пойти США. Это первое. США все-таки оккупируют Германию и вообще, ну, в большой части мира имеет базы, которые контролируют страны.
А почему вы называете это оккупацией Германии? Германия говорит, что она сама их туда пустила.
Ну, а советские войска она тоже туда сама пустила? А их оккупировали по результатам Нюрнбергского
Советских войск там нет, как вы помните, на сегодня. А американские войска остаются там не потому, что они их оккупировали, а потому, что теперь уже они их сами пустили.
Нет. Германия, безусловно...
То есть немцы не понимают, что с ними происходит?
Немцы не имеют права США попросить вывести свои войска. Не имеют права.
Да что
вы? Законодательно, да. Но вопрос в чем? Надо в Совет Безопасности ООН, наоборот, добавить непостоянных членов, несколько, хотя бы еще пять, тоже с правом вето.
Вы как-то, Реджеп Тайип Эрдоган, вы вместе с ним?
Ну, может быть, это у дураков мысли сходятся.
Давайте все-таки не будем так говорить ни про вас, ни про президента Турции. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Михаил Иванович, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Полминуты только.
Слышите меня, да?
Да.
Значит, первое, оккупационные войска. Если люди не совсем понимают, что оккупационные войска, пускай откроют энциклопедию. Нет оккупационных войск США на территории Федеративной Республики Германия. Ну, вот, это войска, которые находятся по соглашениям. Оккупационные войска – это совершенно другое понятие.
Но это важное уточнение. Прямо сейчас Ольга Данилевич и новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 20 сентября, сейчас 19:35. Меня зовут Юрий Буткин. Подводим итоги дня, говорим о главных событиях, явлениях и заявлениях, которые запомнятся и будут приписаны к 20 сентября 2017 года. Что сейчас в Москве происходит на улицах? Напомню, час назад у нас были пробки в 6 баллов, а сейчас какие пробки, я не понимаю. Ну где вот? А, в 6 баллов. Теперь понимаю, вот как, я теперь знаю, как работает Яндекс, так, чтобы и количество баллов показывали. 6 баллов прямо сейчас. Главные проблемы — это, безусловно, МКАД в районе Щелковского шоссе и шоссе энтузиастов. Там нет движения от Лосиного острова до шоссе энтузиастов ни в ту, ни в другую сторону. А в какой из пробок вы сейчас стоите? Там, кстати, небольшие пробки, а вот на западе, на МКАД, огромные пробки. Вот, например, внутренний МКАД останавливает Волоколамка. Вроде бы, как всегда, да? Но дело в том, что в этот раз вы встанете в эту пробку до Волоколамки еще до Можайки или прямо во время Можайки, пересечения Можайки. Вот видите, чего творится? И потом вы чуть-чуть проедете до Химочек. До Химочек доехали и опять встали в пробочку, потому что там где-то ближе к Осташковскому шоссе авария. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий?
Да.
Здравствуйте, Юрий. Можайское шоссе подтормаживает после времена года. Вот до времена года нормально, на всем протяжении. Садовое кольцо очень плохо, внешняя сторона. От фактически, вот Бакунин, господи.
Сейчас мы про что говорим?
Ну, в районе Олимпийского проспекта очень плохо, и далее все плохо до Кутузовского. Медленно очень, спасибо.
Понятно, от Цветного бульвара, в общем. 7373948. Анастасия пишет, что Мытищи просто встали, потому что вот этот самый торговый центр Июнь-то эвакуирует, или что-то там происходит, работа правоохранительных органов. Но, соответственно, все дороги рядом, утверждает она, перекрыли. 114 теперь пишет про торговый центр Водный. Видимо, в районе Водного стадиона, который 7373, что там тоже эвакуация какая-то происходит в эти минуты, а Кутузовский от Океании, от другого торгового центра, там все нормально вроде бы, но оттуда начинаются пробки при движении. Об этом нам пишет 177-й. В целом, напомню, пробки у нас шестибальные.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу ООН, раз уж мы говорили до новостей об этом, тут пытаются все-таки какие-то рецепты предложить. Вот Леха, например, 435-й пишет, надо расширить Совет Безопасности стран до 20-30, просто ввести такое двуступенчатое голосование. Если, допустим, в первом голосовании какая-то страна накладывает вето, то тогда происходит второе голосование уже без ее участия. Тогда непонятно, зачем существует право вето. Ну, согласитесь, Леха, ну, как-то вот не очень понятно. Если у меня есть вето, в результате которого я, по сути, не участвую в голосовании, зачем я тогда буду накладывать это вето? 888 пишет, что ООН должна состоять почему-то только из двух стран. России и Соединенных Штатов Америки. При этом Россия должна оставаться постоянным членом. Ну, в общем, это шутка. Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Следующая тема, она в некотором смысле возвращает нас к противостоянию Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Ну, во всяком случае, то есть, вот, например, президент Путин об этом не говорит. Он говорит все-таки о коллегах. Есть Морган Фриман, который говорит несколько иначе. Некоммерческая неправительственная организация «Комитет по расследованию России». Вот так прямо она и называется. Видеоролик с обращением от имени организации записал как раз Морган Фриман. Ну, вы понимаете, что это вот не просто так, не народный артист какой-нибудь республики. Если переводить на наше звание, Морган Фриман, ну, это какой-то прям народный артист Советского Союза. Я бы так полагал. Даже вот прямо тут реально. Да и я бы еще добавил лауреат нескольких премий. И, лауреат премии. Может быть, даже лауреат ордена какого-нибудь за заслуги перед Отечеством. Ну вот, это круто. И вот Морган Фриман, который не молод, у которого вот это вот все есть, и он зачитывает это обращение. На нас напали, мы ведем войну. Это слова реально из этого обращения. Но вот Мария Захарова, она уже сказала, что с ее точки зрения Моргана Фримана, ну, в некотором смысле подставили. Ну, он не до конца понимает, какую роль... Ну, я так понимаю это объяснение Марии Захаровой. Он не до конца понимает, какую роль он в этом смысле играет. Но очень многие говорят и возвращают нас к тому, что вот это важно, чтобы человек со статусом подобного рода тексты зачитывал. Это работает. Вы как аудитория, мы как аудитория лучше воспринимаем информацию, в том числе и политическую. Ну вот, к примеру, Морган Фриман говорит, на нас напали, мы ведем войну, когда говорит о необходимости расследовать то, что делает Российская Федерация в мире. И вот говорят, что если Морган Фриман это зачитывает, то эта информация как-то глубже проходит в мозг. Народный артист, лауреат премии. Вот тогда лучше, глубже вы четче понимаете, может быть, не понимаете, но вы верите ему больше. Это правда можно говорить? Вот есть такие артисты, которым бы вы верили больше? Есть такие политики, которым бы вы верили больше? Или все-таки артисты всегда им доверяешь больше, чем политиков? Вот эта вот история меня интересует в данном случае. Насколько важно, что вот это вот зачитал Морган Фриман? Это дает какой-то дополнительный балл доверия? То, что оскароносный актер говорит такие вещи. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Да.
Ну, на мой взгляд, можно вспомнить нашу любимую всеми Лию Ахеджакову, как она говорила. Или как пример, сейчас, если кто-нибудь из каких-нибудь уважаемых артистов, например, Иосиф Давыдович, скажет, что «а давайте-ка мы вот за Донецк, за Харьков, да, пойдем мочить бандеровцев, там, еще что-то». Это будет, соответственно, придавать некий статус.
Ну, то есть вы хотите сказать, что вот Морган Фриман это все прочел, и зря мы на это обращаем внимание?
Ну, сегодня, когда я видел этот ролик, была интересная мысль. Сколько ему за это заплатили?
А вы даже не допускаете ни секунды, что ему вообще ничего не заплатили, а он правда так думает?
Здесь сложно сказать. Ну, скорее всего, ему что-то заплатили, наверняка, за участие какое-либо, потому что люди, которые имеют достаточно большой медийный вес, да, которые узнаваемы не только на территории страны своей, но и далеко за ее пределами, они, конечно, да, могут повести за собой некий такой идеологический смысл в это вкладывать, конечно.
Нет, подождите, то есть вы хотите сказать, что оскароносный Морган Фриман в его сколько-то там лет за деньги говорит... Многие поколения людей сражались, защищая демократию, сейчас наша очередь.
Ну, здесь два варианта, на мой взгляд. Первый вариант я уже озвучил, да, это вопрос, возможно, оплаты какой-либо. А второй вопрос, здесь я соглашусь с Сахаровой, что не факт, что он до конца осознает всю ту речь, которую он произнес.
Хорошо, а кто должен... Давайте вот перейдем. Вот вы начали проводить аналогии. Фриман, Кобзон, да? Хорошо, вот мы переходим на территорию Российской Федерации. А кто мог бы подобного рода тексты зачитывать?
У нас?
Да.
Ну, например, Безруков Сергей мог бы зачитать.
И вы бы ему поверили?
Я не говорю, что я поверил.
Я как раз спрашиваю, кто должен, чтобы поверили?
О, здесь нужна свежая голова, точнее, не то чтобы свежая, но если человек думает, то ему подобные призывы не нужны. Подобные призывы как раз нужны для тех, кто не думает, а идет и делает.
Понятно, кто спасибо. Спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Я просто коротенько скажу, времени у меня не очень много. Вы смотрите, с предыдущим оратором по поводу денег не согласен совсем, потому что мистер Фриман, мне кажется, достаточно обеспеченный, чтобы, ну, скажем так, его гонорар за подобную речь исчислялся какими-то там, не знаю, многочисленными нулями. Это раз. А во-вторых, в Америке просто, ну, нет, скажем так, такой практики. Там не заседают в Сенате бывшие гимнастки и члены Олимпийской сборной Америки не заседают, соответственно, в парламенте.
У них президентами заседают бывшие актеры, я бы попросил.
Ну, актеры, может быть, хорошо, но их там все равно гораздо меньше вот именно в политическом пространстве. То есть мне кажется, что мистер Фриман зачитал это сообщение в первую очередь для того, чтобы обратить большее количество обычных американцев на ту проблему, которая, как он умеет, как он считает, имеет место быть. Потому что я вот недавно совершенно был в Штатах, и как бы обычным рядовым американцам, честно говоря, на вот эти вот наши проблемы между нашими двумя странами, честно говоря, абсолютно наплевать.
Но а вот когда, например, Владислав пишет, мол, в России статус лицедеев низок, а в Штатах главная успешность, и Фриман успешный, ему поверят.
Может быть, может быть, но это просто другой канал, понимаете, то есть есть торговля оптовая, есть торговля розничная. Да?
Но в любом случае у нас так не работает.
У нас этот канал уже дискредитирован, у нас каждый спортсмен фактически может стать политиком.
Да что же вы все спортсменом-то Фримана называете?
Ну, хорошо. Сколько у нас актеров очень часто высказывается по поводу политики? Довольно много.
А у них нет, по-моему, американские актеры тоже, в общем, не молчат за политику.
Ну, мне сложно тут, конечно, совсем экспертно сказать, потому что я не читаю постоянно их всю прессу, но я читаю периодически CNN, USA Today и какие-то еще издания, да, потому что мне приходится по долгу работы общаться с американцами, мне интересно их настроение, да, то есть мне кажется, что это просто попытка со стороны, ну, там, неких кругов в Америке зацепить просто большую волну общественного мнения. Все.
Американцы слишком аполитичны, и Фриман может помочь им стать более политизированными.
Я думаю, да, потому что среднестатистический американец, он не то, что даже политика интересуется, он, скорее всего, вряд ли выезжал за пределы своего штата, и все, что его интересует, это его семья, его дом, и не более того, и это на самом деле нормально.
Понятно, спасибо. А вот как раз 888 пытается спорить, пишет, помните, либералы кричали, что только в России говорят о войне, что России никому не интересно, что американцы плевать хотели на Россию, а вот видите, американцы только и думают, что о России, видимо, Фриман все-таки. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Прошу.
Я вот считаю, меня зовут Александр, я считаю, что вообще излишнее большое внимание дается вот именно словам актеров. Потому что вспомни, как у нас Данила Багров в фильме «Брат 2» про американцев говорил, а ему вот сейчас у вас говорили в новостях, памятник хотят открывать.
Но подождите, во-первых, Данила Багров — это персонаж, Мортин Фриман — это актер.
Ну, согласен, согласен. Но люди, когда слушают Фримана, они слушают собирательный образ его ролей, а не самого Фримана.
Вы думаете? Хорошо, я понял. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Прошу.
Вы знаете, была такая серия очень интересная. Саус-парка. И там как раз обыгрывали вот эту вот харизму Моргана Фримана, который объясняет все. И я согласен вот с предыдущим слушателем, который говорит о том, что попробовать послушать американский народ в широком смысле этого слова. То есть Морган Фриман им может объяснить именно вот со своей такой простой, наверное, колокольни о том, как плоха Россия для них, вот, на бытовом уровне. И мне кажется, это вполне себе удастся.
Скажите, все-таки я вот пытаюсь, а можно провести аналогию? Кто бы мог быть в России Морганом Фриманом? Возвращаясь к Фриману, которому, кстати, совсем недавно было 80, в этом году он отмечал юбилей, его характеризуют спокойным глубоким голосом и мастерством рассказчика.
Да, вы знаете, я даже, наверное... Мне кажется, мог бы быть, я, к сожалению, сейчас не вспомню фамилию,
тот актер, который озвучивал колоссальное количество ролей у нас, помните, в Советском Союзе, озвучивал Брундукова в «Шерлоке Холмсе». Не могу вспомнить фамилию.
Вот надо срочно искать, кто же озвучил Брундукова, чьим голосом Борислав Брундуков говорил в «Шерлоке Холмсе». Вот это надо попытаться понять сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. Михалков может быть нашим ответом Фриману. Данила Багров боролся с несправедливостью, а не с американцами. Об этом пишет нам Игнат 565. Ну, давайте попытаемся как-то... Потихонечку я попробую это сделать. Голос... Ушел. Голос Брандукова. Шерлок Холмс. Так же, наверное, это надо искать. Давайте, надо... Мы же должны знать фамилию. Так. Говорит? Не своим голосом говорит. Так, а чьим голосом говорит? Приключения. Ефимов его фамилия. Вот чтобы вы знали. Вот его фамилия Ефимов. Игорь Ефимов. Опытный актер из студии киноактера Ленфильма. Вот кто мог бы. На 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Не вышло. 7373948. Так. Мы должны перегружать нашу телефонную машину. Вот в чем проблема у нас. Пока мы это делаем... Андрей Сахаров почему-то говорит Владислав Лейзи Кэт. Михаила Задорнова вспомнил Ипатий. А потом еще Андроник, голос мистера Смита, 321. В России 165-й пишет, нет таких актеров и певцов уровня Фримана. Ни Басков, ни Киркоров, ни Безруков. Нет, ему кажется, что это невозможно. Таким образом. Так, значит, давайте. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Прошу.
Да, меня зовут Егор, слышно меня?
Да, вас прекрасно слышно.
Да. Вы знаете, мне кажется, что в Штатах, в общем, ну, вряд ли там вопрос идет о деньгах. Мне кажется, что действительно там очень развита именно какая-то вот составляющая, политическая приверженность той или иной партии, например, или религиозной конфессии. Поэтому, возможно, это действительно какие-то политические очки набивает себе Морган Фриман в преддверии какой-то своей политической активности в Штатах, как это было и с Рейганом, и со Шварценеггером. Примеров-то, в общем, достаточно много. А из наших актеров, я думаю, что в свое время Высоцкий только мог бы обладать таким авторитетом среди простого народа.
Кстати, вот. Высоцкий, он ведь с Фриманом почти одновременно родился.
Что?
Ну, Высоцкому 80 лет в следующем году было бы, Фриману 80 лет в этом году.
Ну да, да. Я имею в виду, что сейчас вряд ли кто-то обладает таким авторитетом среди простого вот человека в России, а Высоцкий мог бы.
Понятно, спасибо. По поводу актера Игоря Ефимова, который голосом которого говорил персонаж Брандукова в фильме «Шерлок Холмс», он умер. Он давно умер, ему в этом году исполнилось бы 85 лет, но он умер 16 ноября 2000 года. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый вечер. Все еще про Моргана Фримена?
Да.
Хотелось бы добавить такой тонкий нюанс, только рассчитано на американского зрителя. У Моргана Фримена есть цикл передач научно-популярных по поводу там вроде космоса, Вселенной.
Да, это известная история.
И как бы это добавляет определенные очки, я предполагаю, к весомости его голоса среди американского аудитории.
Ну, нет, вот мы как раз и говорим, он такой известный американский рассказчик, в том числе и телерассказчик.
Да, и научных, как бы достоверных, скажем так, фактов, условно достоверных фактов.
Николай Дроздов как раз тут, Глеб Быков говорит, тут у нас есть Николай Дроздов, который как раз рассказчик.
Да.
Олег Табаков мог бы рассказывать, Лукинский мог ответить Фриману, но это, правда, такая смешная история. А вот Абдул-Хамид предлагает целый цикл, целый список. Губенко, Луновой, Михалков, Назаров, Дроздов. Вот, кстати, Юрий Назаров. Это было бы интересно, мне кажется. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. 7373948, здравствуйте. Да что ж такое? Опять медленно. Делаем все с чувством, с толком, с расстановкой. Слушаем вас. Здравствуйте. Вот получилось же, вы слышите нас, а мы вас нет.
Здравствуйте.
Прошу.
Максим, Москва. Я считаю, что похож больше на Михалкова с скорее всего, по авторитету. Вот мне как-то так кажется. Спасибо.
Спасибо, Михалков. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Я бы хотел сказать, что я, честно говоря, не знаю, кто такой этот Фриман. Я сегодня этого увидел. Я не смотрю просто американские фильмы. Наверное, лет с 20, когда смотрел «Эротику», когда в Советском Союзе появились видеокассеты. Вот. Так. С тех пор фильмы не смотрю. Поэтому сравнивать этого негра преклонных годов с обычными людьми типа Говорухина и Михалкова совершенно ни к чему. У нас никто это не скажет, что надо объявлять войну Америке. Поэтому как-то вот...
А почему? Ну вот у вас есть объяснение, откуда это берется?
Почему он говорит?
Нет. Почему? Вот вы говорите, у нас это невозможно.
Потому что там за Клинтон голосовал весь Голливуд. Они именно Голливуд. Все актеры... Им Трамп стал делать хуже жить, не так хорошо. Они все, вот эти вот негры, либералы, это, естественно, в России враг. А у редеков не враг, не такой враг, понимаете?
Какие
живут там простые, как у нас на Кубани, в библейском поясе, они не так. Я американцев достаточно знаю, 10 лет работал в американской компании, вот, хотя я не смотрю их фильмы. Это совершенно, это просто вот негр, но он глупый, он тупой.
Ну, давайте все-таки вот так вот не будем.
Ну, а нет, ну, негр...
Но вы на каком основании можете делать такие выводы?
Потому что говорить такое может только идиот.
Ну, это ваше предположение. Хорошо, у нас с вами буквально несколько секунд осталось. Оказывается, тут предлагают, это должен быть человек, который, голосом которого говорит Морган Фриман в кино. А такой актер есть, и зовут его Вадим Андреев. Вот и все, о чем я хотел бы поговорить с вами сегодня. Но еще раз давайте глянем, что творится на московских дорогах, для того, чтобы уж совсем точно подвести итоги этому вечеру. Что у нас получается? 6-бальные пробки. С чего начинали, тем и заканчиваем.